Так, заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всем здрасте, Сергей Корзун, это я. Мой сегодняшний гость, человек, которому ровно сегодня исполнилось 50 лет. Здравствуйте, Юрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Юрий Караш, человек, который родился в день полета, прямо в день полета, Валентины Терешковой, шестого космонавта, космонавта номер 6 среди российских. Я не помню, американцы летали уже до тех пор. Ну, там на суборбитальных.
Летали. Суборбитальных было только 2 полета, потом 4 орбитальных.
Ага. Человек, который, получив историческое образование, всю жизнь работал обозревателем, журналистом, ученым, помимо кандидатской по Латинской Америке, да, защищенной на ИСТФАКе.
В Институте Латинской Америки.
В Институте Латинской Америки. Это учеба была на ИСТФАКе МГУ, сразу все расскажем. После этого еще учеба в американском университете, и там степень доктора философии.
В 2 американских университетах, простите. Да, извините, тут надо уточнить.
Да, естественно.
Первая – это высшая школа международных исследований при университете имени Джонса Гопкинса, там я получил звание мастера. Затем уже в американском университете, это имя собственное, The American University. Вот я, там я уже получил степень доктора философии, ну, по-нашему, доктор наук.
По предмету, которые здесь у нас вот не защищаются по этим предметам, или, по крайней мере, не обучаются по этим дисциплинам, что-то в космический маркетинг, ну,
космическая,
насколько я помню.
Нет. Космическая политика и международные отношения.
А, все-таки не маркетинг. Но слово маркетинг применительно к космосу в последнее время все чаще употребляется.
Ну, оно вообще применяется применительно ко всему. В данном случае космос тоже не исключение. И нужно помнить, как около 10 лет тому назад большие страсти кипели вокруг эмблемы Pizza Hut на российском ракетоносителе, как помните.
Да. Юрий, ну вы родились, мы так не сильно разнесены во времени, люди одного поколения, можно сказать, и, конечно, помним о том, как первые космонавты, вот наперечет даже те, кто сейчас не имеет никакого отношения к космонавтике, Гагарин, Титов, Николаев, Попович, Быковский, Терешковы и так далее, и так далее, и так далее, да. Есть у нас вопрос, который я, может быть, сразу даже вынесу на голосование. Поголосуйте у нас в течение всей программы. Попробуйте, ну, не всей программы, по крайней мере, первую ее часть. Я к тому, что космонавты были у нас героями всегда. Это совершенно однозначно. Начиная с Юрия Гагарина, и космонавты, и ракетостроители, да, по мере того, как они рассекречивались и становились более-менее публичными людьми. И каждый полет был событием. И давно уже устали об этом говорить, что не каждый полет событием. И были события там, ну, где-то в последние десятилетия, когда говорили, не пора ли переставать давать героя России за космические полеты, и кому, если помните, напомните, первому там собирались,
ну,
как раз.
Была проблема с Максимом Сураевым несколько лет тому назад за его полет, совершенный в 2009-2010 годах. Вот Министерство обороны 2 раза отклоняло просьбу Центра подготовки космонавтов присвоить Максиму Сураеву звание Героя России. Потом, в конце концов, это звание было присвоено уже личным указом президента России.
Американцы что дают за своих астронавтов? Или, ну, китайцы за своих тайконавтов что дают?
Ну, самый заслуженный астронавт получает $90 000 в год. Ну, он может получить медаль за заслуги НАСА и перед НАСА. Вот и все. Никакой не медали американского конгресса, это вот что-то типа Героя России.
Как вы знаете. Не звание пэра там Соединенных
Штатов.
Да нет,
ну что, ну, Бога ради.
Не место в конгрессе.
Да, ни мэра, ни пэра, ничего этого нет абсолютно. Это работа, обычная работа.
А кто-то из американцев карьеру сделал политическую?
Ну, давайте вспомним, конечно, Джона Глена. Это многократный сенатор, человек, первым среди американцев, совершивший орбитальный полет. Вот, совершил 3 витка, должен был совершить 7, но там у него возникли небольшие технические проблемы, которые потом давали основания советскому премьеру Никите Хрущеву говорить, что Джон Гленн чуть не изжарился, когда возвращался с орбиты. Ну, там были проблемы с термозащитой просто, вот и все. Вот так вот, и как мы помним, он вообще человек, безусловно, очень заслуженный и даже, я бы сказал, великий, потому что свой второй полет в космос он совершил в возрасте 77 лет. Вот ему недавно исполнилось 90 лет. Жив-здоров, всем того же желает. Продолжает, пилотирует собственный самолет. Очень любит ездить на машине. совершать автомобильные путешествия. Вот так посмотрели все на Джона Глена.
А вот смотрите, я сильно сомневаюсь, что в возрасте, при всем уважении как бы к здоровью этого человека, в возрасте 77 лет он прошел медицинскую комиссию легче, чем вы, когда вам было лет 30, да, вы вроде готовились к полету в космос.
Я думаю, что он прошел легче, потому что медицинские комиссии, обследовавшие людей для полетов на орбитальных станциях и на шаттлах, предъявляли разные требования к здоровью. Видите ли, ведь полет на шаттле, он довольно краткосрочный. Ну, самый длительный был где-то 2 с небольшим недели, а так вообще, как правило, 7-10 дней. А у нас ведь отправлялись на орбиту на полгода, и поэтому, конечно, требования к здоровью были выше. То есть нельзя было так, чтобы космонавт, не дай бог, заболел. Ну, на шаттле случилось где-то на второй, на третий день полета, ну, бог, не потерпи, еще 2-3 дня вернешься на Землю. А что делать на орбитальной станции? Прерывать экспедицию? Собственно говоря, такой случай был в середине 80-х годов, когда экспедиция была прервана досрочно. Тобы возникли проблемы у одного из космонавтов. Ну, вот, и, в общем, и в середине 70-х годов был тоже случай, когда немного сократили экспедицию. Ну, там был вопрос, связанный с определенной психологической несовместимостью между двумя членами экипажа. Так что вот такие случаи бывали. А что касается шаттла, ну, еще раз говорю, когда там отправляется человек в космос, там, на 7-10 дней, ну, что-то может произойти.
Про вашу комиссию расскажите. Было что-то интересное? Я читал, что вы даже там на центрифуге, это считающееся самым страшным испытанием, прошли вроде как.
Да нет, это, наверное, не самое страшное. Вообще, для каждого человека самое страшное то, с чем его организм хуже всего справляется.
Давайте сначала, как вы вообще попали в отряд космонавтов или не попадали?
Знаете, я не попадал в отряд космонавтов. Более того, я даже никогда не был официально кандидатом в космонавта. Была такая смешная программа, а в конце 80-х годов она называлась «Журналист в космосе». Это была такая ура-патриотическая реакция Советского Союза журналистов на подписанный между Главкосмосом и японской компанией TBS контракт о полете японского журналиста в космос на советском тогда еще космическом корабле, на советскую космическую станцию «Мир». И, конечно, тут же, вы знаете, патриотизм. Как так? Первый журналист в космосе японский также не может быть. Союз журналистов тут же провел конкурс с таким очень наивно-детсадовским названием «Почему я хочу полететь в космос?» Надо было написать сочинение, да. Но я написал, собственно, я мог принять участие, хотя я не был профессиональным журналистом, потому что требование было просто быть членом Союза журналистов. Ну, кроме того, я уже к тому времени был летчиком-спортсменом Центрального аэроклуба, уже летал почти в течение 5 лет. В общем, это как-то вот слилось воедино и позволило мне принять участие в этом конкурсе. А сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что, в общем, это было что-то вроде такая военно-патриотической игры «Зорница», но с космическим уклоном и для взрослых.
Ну, романтически тогда играли, еще считали по-честному, а то запросто можно было, наверное, Герману Титову хотя бы за книжку его там «12 космических зорь» дать звание члена Союза журналистов 17.
Так, да. А вы знаете, и говорили представители советской космической отрасли. А что, собственно говоря, а вот Виталий Севастьянов, да, который вел передачу «Человек, Земля, Вселенная». Вот он журналист, так что в чем какие проблемы-то?
То есть поэтому полет отменили. Ну, на здоровье что-то, да, там споткнулись?
А нет, ну, после испытания на центрифуге там мне был сделан один анализ, в котором показались эритроциты просто. И вот сначала думали, проблема с почками, потом выяснилось, что у меня просто, да, в почках просто дополнительный сосуд. Вот. Ну, к тому времени уже меня посмотрел отоларинголог, сказал, знаешь, что-то у тебя хронический компенсированный тонзиллит. Ну, и мне хотелось полететь в космос. Я, конечно, пошел удалять гланды, а врач, который посмотрел, сказал, вот кто тебе написал гланды удалять, тот пусть удаляет, я здоровые гланды не трогаю. Я снова туда-обратно. Они говорят, а у нас свои космические требования. Ну, в конце концов, сошлись на том, что в течение полгода будут меня наблюдать. Если, значит, не будет никакой ангины, то они как бы меня пропустят. Но через полгода уже, знаете, ну, вспомните, это был уже 91-й год.
Стухлая история.
И понятно, было понятно, дай бог, чтобы космические корабли вообще продолжали бы летать в то время в космос, да, а о журналистах речь уже не шла. Поэтому, в общем, как бы энтузиазм и у меня, да и у многих других, принимавших участие в этом конкурсе, ушел в песок. Хотя 6 человек, да, пришли на подготовку, 2 года готовились неизвестно к чему в Центре подготовки космонавтов, получили дипломы космонавта-испытателя. И вот с этим дипломом улетели, но не на орбиту, а в те места, где жили и работали. Вот на этом все и закончилось.
Юрий Караш, напомню, гость программы «Без дураков» сегодня. Ну, о вашем летном прошлом еще поговорим. Вы ведь, помимо всего прочего, были вполне официально пилотом гражданской авиации.
Да, был такой.
Не на нашей территории, а в Соединенных Штатах. К этому еще
и на нашей тоже был.
И на нашей тоже. Ну, вот, как история повторяется. Все-таки голосование. Давайте предварительный вопрос сначала вам. Полет в космос сегодня – это геройство? Почему это... вы вот начали, мы, наверное, единственная, ну, или почти единственная страна, не знаю, как в Китае, кто дает за это героев?
Видите ли, вы ни в одном энциклопедическом словаре не найдете однозначного определения геройства. Это что-то на уровне чувств. Да, безусловно, работа космонавта, она связана с повышенным риском, с повышенными нагрузками физическими, нервно-психологическими. Но посмотрите, ведь сейчас на МКС вместе с российскими космонавтами летают астронавты США, Европы, Японии, Канады. Летают на тех же кораблях «Союз». Работают на той же космической станции. Возвращаются на тех же кораблях «Союз». Но при этом... никто не считает их героями. Да, это люди, которые действительно занимаются очень ответственной, где-то рискованной работой, но не более того. Никто из них не становится формально национальным героем страны. А у нас по-прежнему герои. И, как мне кажется, продолжение этой традиции давать обязательно звезду героя за полет, это создавать антирекламу российской космонавтики. Что это получается? То, что для японца, американца, европейца обычная работа, для русского подвиг? Видите, да?
Ну да, вот. Есть это ощущение. Ну что ж, давайте посмотрим, что скажут наши слушатели. Вопрос я формулирую так: надо ли перестать давать героя России за космические полеты? То есть, если вы отвечаете «да», то с этой практикой надо заканчивать. Да, обратите внимание, потому что вот здесь такая инверсия вопроса. Итак, надо ли перестать давать героя России за космические полеты? Если вы считаете, что «да», надо переставать, заканчивать с этой практикой, ваш телефон 660-06-64. Если вы считаете, что нет, рано переставать давать Героя России или все время давать Героя России за космические полеты, тогда ваш телефон 660-06-65. Я запускаю голосование. Посмотрим, что скажут по этому поводу наши слушатели. А, да, голосование пошло. Первые позвонившие уже отметились. С некоторым перевесом пока, скажу, лидируют те, кто считает, что надо переставать давать Героя России. Ну, количество позвонивших еще недостаточно для того, чтобы конечно сделать очевидный вывод из этого. 10 лет вашей жизни, практически, я посмотрел по биографии, то есть в 90-е годы, как раз после того, как вам отказали вроде вправе лететь в космос, после того, как вы приобрели летные навыки в двух аэроклубах здесь, и вдруг где-то там в самом начале 90-х вы оказываетесь в Штатах. Что это? Бежали от реальности советско-российской политической жизни? Либо работа позвала, либо что?
Ну, я понимаю, очень большой соблазн сделать вывод, что я бежал от реальности политической жизни российской. На самом деле, это просто совпадение. Дело в том, что в Академии наук уже лежали мои документы, в которых было написано, что и летчик, и спортсмен, и там, Института Латинской Америки, и кандидат исторических наук. И просто американская организация IREX, это International Research Exchange, которая занимается научным обменом, она просто проявила интерес к моему личному делу. Это случилось как раз в 91 году. Я был направлен на обучение сначала, как я уже сказал, в Высшую школу международных исследований при университете имени Джонса Гопкинса. Вот. Ну, а затем уже поступил в докторантуру американского университета. И вот так на учебу и на практику у меня действительно ушло где-то 9 лет, да, с 91 по 99 годы.
То есть вашу работу пилота там местных авиалиний или как, нет, чартерной компании там, да,
вы
совмещали с учебой, да?
Да, ну, так случилось, что судьба свела меня с замечательным человеком, великолепным пилотом. 5 лет воевал во Вьетнаме, 2 заслуженных летных креста, который был одновременно владельцем небольшой авиашколы. Ну, знаете, есть такая поговорка: летчик летчику глаз не выклюет. Он предложил мне полетать на Cessna. Ну, мы полетели. Мне, конечно, предложил взять управление. приземлились, он говорит, ты американскую пилотскую лицензию хочешь? Я говорю, ну, хочу, конечно. Он говорит, ну, иди, сдавай теорию, как бы летать тебе учиться не надо.
А здесь на чем летали, интересно?
Як-52.
Да. С такой улыбкой.
Ну, что вы знаете, ну, видите ли, ну, это действительно, это почти родное существо. Это не лирика, это действительно так, потому что авиация — это такой вид деятельности, где у человека формируется очень сильная эмоциональная связь со своей профессией.
С профессией и с техникой, на которой летают.
Ну и, конечно,
если там ласточками называют машины, то самолетам тоже давали свои имена, как...
Да нет, он всегда был для меня Як-52. Ну, конечно, я всегда был очень ему благодарен, когда я возвращался после очередного полета живой и здоровый. Я понимал, что это в том числе, конечно, и его заслуги.
А Cessna в этом смысле лучше для обучения, чем Як-52? Что у нас вообще с традициями летного обучения? То сейчас жалуются, пилотов нет вообще из бывших республик Советского Союза, зовем гражданскую авиацию, откуда только
Ну, для того, кто научился летать на спортивных самолетах, Cessna — это буквально автомобиль с крыльями. Это удивительно устойчивая, удивительно простая в пилотировании машина. А что касается летной подготовки... Видите ли, сейчас авиация находится в переходном периоде от классической ручной, когда пилотирование осуществлялось в основном пилотом, а приборы, они были для того, чтобы проверять действия летчика, вот насколько он правильно все делает. Ну, конечно, в гражданской авиации было не совсем так, там все-таки полет приборный, но все равно там очень большую роль играл человек. Так вот, от этой классической авиации сейчас... авиация, по крайней мере, гражданская, переходит к авиации компьютерной. И когда я переучивался на Airbus, в Тулузе это было в 2010 году, то инструктора нам прямо так сказали: ребята, вот чтобы вы поняли, что такое Airbus, запомните, что вот взяли компьютер и построили вокруг него самолет. То есть это компьютер с крыльями. И современные летчики, они... уже не столько летчики, сколько операторы бортового оборудования. И вообще сейчас авиация эволюционирует в том направлении, что еще, наверное, лет, или, может быть, уже лет через 20, единственная разница между операторами беспилотников и пилотами гражданской авиации будет заключаться в том, что первые будут сидеть в бункерах, а вторые будут сидеть в кабинах самолетов. А вот алгоритм взаимодействие с летательным аппаратом будет тот же самый. То есть через компьютер, через какие-то команды просто дать понять самолету, что ты от него хочешь.
Джойстик управления.
Вот на Airbus'ах джойстик, но дело в том, что в строгом смысле этого слова на Airbus'ах никогда нет ручного управления. Потому что все действия пилота опосредуются компьютером. И когда вы там начинаете шевелить джойстиком, то вы с помощью этого джойстика даете команды бортовому компьютеру, что вы хотите от самолета. Компьютер уже это обрабатывает и выполняет.
Как человеку это не обидно, как пилоту, как человек, который с детства мечтал летать, ведь никто же не мечтает, что ты будешь сидеть где-то в укрытии, да, а там за тебя будут стрелять. Хочется же своими руками и машину там поводить. Ну, не всем я знаю, да, что автомобиль, что самолет, но тем не менее, мечта-то не об этом.
Ну, вот позвольте вам задать встречный вопрос. Согласно статистике, 50% авиационных происшествий – это человеческий фактор. В России он доходит почти до 80%. Значит, отсюда вывод. Чем больше мы убираем человека из контруправления, тем безопаснее полет. Так вот скажите, вот вам как пассажиру, как хотелось бы лететь безопасно или лететь так, чтобы удовлетворять амбиции пилота?
Как пассажиру я предпочел бы, конечно, водителя воздушного судна. А самая у меня была мечта, и до сих пор, может, не пропала, подняться в воздух в трех измерениях, а не в двух двигаться как-то автомобиле. Вот мне было бы это обидно, если бы автоматика делала за меня всю работу.
Нет, ну вы сейчас на это посмотрели позиции себя как пилот. Я говорю, вот вы как пассажир.
Как пассажир однозначно.
Правильно.
Водитель чтобы воздушного судна, да, кучер там, как угодно, да. Главное, чтобы довез.
Совершенно верно. А еще лучше с этой точки зрения, как я уже сказал, компьютер. Потому что, опять же, вспомним, что человеческий фактор, к большому сожалению, сейчас и продолжает играть очень такую заметную роль в разного рода авиационных инцидентах. И, в общем, если помочь человеку компьютеру, а в перспективе заменить, то вполне возможно, что авиация станет еще безопаснее.
Программа «Без дураков». В гостях у меня сегодня Юрий Караш. Вернемся к голосованию. Напомню, чуть-чуть еще проголосуйте, если осталось ваше мнение. Надо ли перестать давать Героя России за космические полеты? Если вы считаете, что пора переставать давать Героя России, звоните 660-06-64. Если нет, еще рано, 660-06-65. Еще давайте минут 5 проголосуем, и после перерыва и новостей тогда подведем итоги. Юрий, вы в свое время написали книгу, там что-то «Тайны лунной программы».
«Тайны лунной гонки».
«Тайны лунной гонки». Вы каким-то образом были, ну, не скажу наблюдателем, потому что это было, когда вы были совсем молодым, но изучали документы, либо как публицист выступали, вот, когда писали эту книгу?
Ну, «Тайны лунной гонки» — это книга, основана на другой книге, которая была издана в Соединенных Штатах, Американским институтом аэронавтики и астронавтики. И вот эта книга или монография является как раз той самой диссертацией, которую я в Соединенных Штатах и защитил. Вот сначала ее издали Соединенные Штаты, а потом уже часть этой книги была издана в виде «Тайны лунной гонки».
Нет, для я, совсем конечно... неверующих сразу скажите, американцы были на Луне или не были?
Да, вы знаете, конечно, были. И Гагарин в космос летал. Я сразу это говорю, потому что есть люди, которые в этом сомневаются. Вот так. А что касается наблюдения за тем, как это разворачивалось, ну, конечно, я не мог за этим наблюдать, это же была тайна за семью печатями, но я просто 5 лет работал в архивах НАСА. НАСА, затем и Институт космической политики, затем Библиотека Американского конгресса. И нашел там, ну, наверное, раз в 1000 или там в 10 000 больше документов, относящихся к советской космической программе, чем можно было бы найти в Советском Союзе.
Как случилось так, что американцы нас перегнали? Это, может, вопрос не на одну минуту, которая у нас там остается, 1.5 минуты, но мы начнем сейчас.
А очень просто. Объясняют экономическими причинами, научно-техническими, ерунда. Американцы нас обогнали в первую очередь, потому что были совершены очень серьезные административные просчеты в советской космической программе.
Мы сами проиграли
лунную гонку, потому что фактически, да и юридически, как угодно, политически, советская лунная программа стала осуществляться только в 1963 году. То есть американцы 1961 года рванули вперед, а мы до 1963 года думали, надо, нам не надо. Кроме того, не надо забывать о том, что все-таки советская космическая программа, она была неразрывно связана с программами военными, создание так называемого ракетно-ядерного щита страны. А военным Луна была не нужна. Они прямо-то говорили, да зачем нам эта ваша лунная программа? Да вы нам лучше баллистические ракеты дайте. В итоге происходило перетягивание одеяла, размывание средств. А американцы сосредоточили все свои экономические и научно-технические усилия на одном направлении. Вот поэтому они нас и обогнали на Луну.
То есть сначала военные тянули всю нашу космонавтику вверх, да, потом они же в силу своих специфических требований...
Я бы так сказал, что вверх тянули не военные, вверх тянул Сергей Павлович Королёв, который убедил военных, что им тоже много чего хорошего достанется от осуществления гражданской космической программы.
Юрий Караш, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы вернемся в эту студию буквально через 2-3 минуты, подведем итоги голосования по нашему вопросу и много чего еще осталось обсудить. До встречи.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня в моей программе историк, летчик, ученый, публицист Юрий Караш. Это все о вас.
Вы знаете, после такого представления я сам себя начинаю бояться.
Бояться нечего. Мы заканчиваем голосование. Я нажимаю стоп. Мы спрашивали, надо ли перестать давать Героя России за космические полеты. Вопрос нам показался спорным. И действительно, ответы тоже разложились в определенные пропорции. Сейчас я об этом скажу. Давайте сразу скажу. 55,6%. Более 200 человек проголосовало. 55,6% считают, что да, пора уже переставать давать героя. 44,4% считают, что нет, еще рановато. Комментарий в СМС пришел. Не знаю, надо ли давать героя или нет, но во многих странах нет такого разнообразия госнаград, как было в СССР и остается в России. Сергей Соснового Бора пишет. И это действительно правда. То есть у нас за многие вещи государство награждает, то есть есть там, ну, в общем, вполне конкретными орденами.
Совершенно верно.
Иконостасу, человек, который проработал там долгое время, хотя памятных этих медалей у него, в общем, может быть иконостас. Это нас сильно отличает от американцев, скажем так.
Вот скажу вам откровенно, как-то а-ля брежневских иконостасов я в Соединенных Штатах ни разу не видел. Там вообще-то принято носить орденские планки. Что касается количества наград, официальных государственных наград Соединенных Штатов и России, ну, простите, у меня просто нет статистики, ну, я да. не знаю,
не
сколько
про
там, сколько.
По ощущениям, вот заслуженный там, не знаю, летчик или кто.
Нет, там заслуженный летчик, ну, там есть вот заслуженный летный крест, так да. называемый Distinguished Flying Cross, вот там можно за это дело получить. Да, а вот так потом, ну, видите ли, в Соединенных Штатах вообще нет такого культа, ну, не знаю, правильно ли сказать, медали бренчания, как вот в России. Ну, нету там этого. Вот просто другая, наверное, культура.
По-английски сообщение пришло, да не подписано, по IP не определю откуда. John Glenn died about a month ago.
Как чего, когда это?
Или это утка?
Я что-то не слышал, когда это номер? Месяц тому назад? Ну, можно проверить по интернету, да не может этого быть.
Можно, проверим по ходу дела, да, вот сообщение.
Вы можете проверить,
а? Сегодня, да, я постараюсь это сделать. А наши космонавты герои по-любому, сообщение тоже по интернету, но это программа. Сергей из Москвы пишет. Но американцы и прочие аутсайдеры, летающие на чужих кораблях. Какое ж тут геройство?
Да. Ну, это, к сожалению, большому отзвук советской, значит, отличное. Да, действительно, Соединенные Штаты сейчас временно летают на космических кораблях «Союз», но уверять, что они из-за этого американцы, это значит не то, что не видеть дальше своего носа, а вообще быть слепым. Что если бы человек видел бы дальше своего носа, он бы заметил, что в Соединенных Штатах сейчас создаются 7 типов, новых типов космических кораблей, из которых 4 заложены как корабли транспортные и пилотируемые. И вот тот корабль «Дракон», который сейчас уже успешно летает к МКС, он через несколько лет полетит с экипажем на борту. И будет там не 3 человека, как в «Союзе», а 7. Ну, то есть первый, может быть, 1-2 полета будет максимум 1-2 астронавта, но «Дракон» может нести 7 человек. И в Соединенных Штатах создается новая пусковая система под названием Space Launch System. Это космическая пусковая система, так это целое семейство ракет-носителей, от средних до сверхтяжелых. Пройдет еще 1-2 года, и Соединенные, ну, может быть, 2-3, и Соединенные Штаты будут полностью независимы от России в космосе. Интересно, кто тогда будет аутсайдером? С учетом того, что уже и Китай летает на своих кораблях, Индия создает свой корабль. И кому, извините, будут нужны союзы? Говорю это с горечью, а не со злорадством.
К Джону Гленну. Джон Гершель Гленн-младший по российской Википедии. Первое, что пришло в голову, родился 18 июля 1921 года. Судя по всему, в добром здравии до сих пор. Так что здесь поставим многоточие, оставим на совести нашего слушателя и, возможно, зрителя телевизора, который об этом сообщил.
Ну, давайте порадуемся за Джона Гленна, потому что если...
92 года.
Да, вы знаете, если так вот похоронили, то, значит, еще долго будет и счастливо жить. Так что это даже хорошо.
И пожелаем здоровья.
Совершенно, чтобы минимум до 100. Минимум до 100. После всех... Человек это заслужил.
Это уж точно. А кто еще составляет конкуренцию нам в космосе? Все ли из тех, кто работает в космосе, нас вот в техническом плане обгоняют? Потому что у нас давно уже разговор о том, ну, ракета-носитель новая готовится, какая-то тяжелая, насколько я понимаю.
Правда? А вы, наверное, имеете в виду «Ангара»?
Ну, вроде бы.
Ну, она уже лет 20 готовится. Так, в общем-то, и непонятно, когда она полетит. Говорят, вроде бы, то ли в этом, то ли в следующем году. Извините, я уже потерял счет объявленным первым стартом «Ангары».
То есть, принципиально нового ничего нет? Ни в космических обитаниях.
Нет, абсолютно ничего. И вот вы спросили, а кто нам конкурент? Ну, во-первых, самый серьезный конкурент — это, безусловно, Китай. С качественной точки зрения он уже догнал Россию в космосе. Почему? Потому что высшим достижением нашей страны в этой области это создание, эксплуатация долговременных орбитальных станций. Это семейство станции «Салют», потом станция «Мир», да, ну вот теперь МКС. Вот это наши высшие достижения. Так вот, с этой точки зрения Китай нас догнал, потому что они уже начинают сооружать свою собственную долговременную орбитальную станцию. И корабль Шэньчжоу, кстати говоря, который в основе своей конструкторской философии, безусловно, базируется на «Союзе», тем не менее является настолько радикально переработанной версией «Союза», что можно без преувеличения говорить о совершенно самостоятельном корабле. Шэньчжоу может то, что «Союзу» даже не снилось. Шэньчжоу, во-первых, он больше, то есть у него больше гермообъем, он лучше энерговооружен, а главное, он может разделиться на две части. Вот одна часть тайконавтами вернется на Землю, а другая останется работать на орбите, как автоматическая лаборатория. Вот нашему кораблю, которому через несколько лет исполнится уже полвека, вот ему такое даже не снилось. О чем тут можно говорить?
Встречал ваше упоминание о том, что и модули Международной космической станции, наши по оснащению, в общем, прилично уступают. Ну, как, данном... как вы сравнивали и по каким это по ощущениям самих космонавтов?
Да, безусловно. Я, как вы понимаете, на МКС не летал, проектирование модуля участия не принимал, и поэтому могу основываться только лишь на мнении российских космонавтов, которые летали на МКС, и которые в открытую заявляли, что, безусловно, с точки зрения технической оснащенности российские модули однозначно уступают модулю других партнеров по Международной космической станции.
То есть Россия не родина компьютеров в этом смысле? Только ли по программному и компьютерному обеспечению?
Нет, ну еще даже можно сказать, что у нас, они говорят, просто ну, шумят модули, потому что вот эти системы кондиционирования, системы вентиляции, там шумно. В наших модулях шумно. Они говорят, залетаешь там к европейцам, к американцам, тишина. А у нас постоянное жужжание. Ну, вот пригласите любого космонавта, который летал на МКС, он вам это скажет.
Рано переставать давать героев все-таки за полет, наверное, в наших модулях, по крайней мере.
Ну, вот видите...
Хочется даже солидаризироваться с тремя четверками, 44-4.
Вот как тут не вспомнить поговорку, да, что несчастна та страна, которая нуждается в героях.
Может, зря мир затопили? Поработал бы еще, надстроили бы, держались бы. Ну, видишь, как это... китайцы продвинулись бы дальше.
Очень-очень это спорный вопрос. Может, он еще мог полетать несколько лет, но когда в 2001 году я говорил на эту тему с Юрием Павловичем Семеновым, тогда еще главой ракетно-космической корпорации «Энергия», я прямо спросил Юрия Павловича, ну, хорошо, вот есть такое мнение, что это американцы, конечно, ну, во всем же американцы виноваты, да, естественно, и в том, что мир затопили, тоже американцы виноваты, что это все американцы подталкивают российское космическое агентство к тому, чтобы свести мир с орбиты. А сколько еще мир может пролетать? Ну, он пожал плечами и сказал, ну, 3, ну, может, еще 5 лет. Для меня этот вопрос, для меня этот ответ был несколько удивителен, потому что ведь с охотного ряда раздавались вопли, что мир чуть ли там еще не до 21-го, не до 22 века сможет летать. Ну, а Юрий Павлович сказал, ну, видите ли, просто стенки модулей постоянно находятся под напряжением, ведь внутри нормальное давление, а снаружи вакуум, устает металл, образуются микротрещины, станция начинает терять атмосферу. Вот так вот, что еще пройдет несколько лет, она, конечно, не лопнет, как воздушный шар, но просто придется каждую неделю посылать прогрессы с запасами воздуха, и тогда этот полет уже будет не оправдан ни с какой точки зрения, ну, никаких средств не хватит, чтобы продолжать обеспечивать полет станции «Мир». Поэтому, в общем, пересключение с «Мира» на МКС в стратегическом плане было правильным решением.
Мы уже давно как-то говорим о работе в космосе не как о геройстве. Я все так брожу вокруг этой темы, о работе вроде как по техобслуживанию. Собственно, известно, что значительную часть своего времени космонавт реально, который
абсолютно правильно
на орбите, они отдают техобслуживанию, поддержанию жизненных систем. Какой может быть сегодняшняя идея, которая снова зажгла бы мир или людей вот, космосом, освоением дальних планет? Многие говорят, что да, Земля когда-нибудь кончится, катастрофа в итоге неизбежна, и не через 5 миллиардов лет, как президент наш говорил, когда Солнце начнет гаснуть, а вполне возможно, что и значительно раньше, и при всем технологическом прорыве против там какого-нибудь огромного астероида вообще практически сделать ничего нельзя. Ну, свалится и свалится, надо осваивать другие планеты. Это что, это экспедиции, там, человеческие поселения на Марсе, освоение других галактик, вот пару вроде там, как они экзопланет обнаружили относительно.
Да какой же пару, вы знаете, там уже счет идет
много, вот из
до 500 и больше.
Из последних, да, вроде какие-то две рассматриваются в качестве самых ближайших к нашему ареалу обитания.
Ну, с того момента, когда человек вышел из пещеры и спрыгнул с ветки, Вся история человечества — это непрерывное расширение среды обитания. И поэтому...
Экспансия по Сахарову.
Можно так сказать, пожалуйста, как угодно. И, конечно, альтернативы расширению этой среды за пределы Земли, ну, может быть, только мальтузианство. То есть рано или поздно нас станет так много, что нам придется есть друг друга, чтобы оставшимся хватило ресурсов. Да, мы же этого не хотим, мы же не крысы, мы люди, верно? А что касается, чем зажечь души людей, ну, то далеко ходить не надо, только лишь новыми, инновационными с технологической точки зрения программами. Это дальний космос, вы совершенно правильно сказали. А в дальнем космосе ничего, кроме Марса. Потому что все остальное, как сказал в свое время Карл Саган, либо слишком далеко, либо слишком негостеприимно для данного уровня развития космической науки и техники. Вот экспедиция на Марс сейчас для той степени технической готовности космонавтики, которая есть в России сейчас, это абсолютно реальный проект. Надо только начать готовить ее. И лет за 12-14 можно подготовить уже облетно-орбитальную миссию к Красной планете.
Не опоздали мы?
Ну, конечно, упущена масса времени, но, с другой стороны,
космическая... можем не быть, или это вообще уже не разговор там соперничества, ну, между странами, а может быть только международная эта экспедиция?
Ой, нет, абсолютно, это вот глубокое заблуждение насчет того, что только международная экспедиция, потому что освоение космоса – это развитие науки и техники тех стран, которые этим занимаются. И страны эти совсем не горят желанием делиться вот этими научно-техническими благами с другими странами. Поэтому да, в какой-то момент может быть, конечно, объединение усилий, но в долгосрочной перспективе, конечно, каждая страна будет получить максимум политических, научно-технических, экономических благ для себя, а не для каких-то там партнеров. Что касается, не опоздали ли мы, ну, я вообще думаю, что шансов, конечно, немного, но первым вокруг Марса может быть экспедиция, которую сейчас готовит Денис Тит, вы, наверное, слышали, «Вдохновение Марс», «Inspiration Mars», 2018 году запустить двух человек по так называемой короткой траектории к Марсу, чтобы они за 500 дней долетели до Марса, развернулись и прилетели обратно. Еще раз хочу сказать, шансов немного, но они есть. Ну, Россия, конечно, могла бы это сделать более основательно, более безопасно для экипажа, тем более, что технический проект такой экспедиции уже давно разработан. Нет политической отмашки, а почему ее нет, я не представляю почему. Разумного объяснения этому нет.
У нас мало дать политическую отмашку, надо ее еще и подкрепить как бы финансовыми усилиями. Это, наверное, очень недешевое
предприятие. Да, ну я вам могу сказать, что вот этот облетно-орбитальный полет к Марсу оценивается примерно в 30 миллиардов долларов. Сколько у нас на Олимпиаду сочинскую пошло? 52, да, кажется. Вот скажите, зачем проводят сочинскую Олимпиаду? И я не против ее. Позвольте, я сам отвечу на вопрос, да, а вы согласитесь или не согласитесь? Вот я считаю, для того, чтобы стимулировать интерес россиян к занятию спортом, правильно, чтобы пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы укрепить авторитет и престиж России. А теперь скажите мне, пожалуйста, что россиянам крепкие мозги нужны меньше, чем крепкие тела, да? Вот ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, где была позапрошлая зимняя Олимпиада?
Не вспомню.
Правильно.
Я не настолько...
А когда был полет Гагарина, помните?
Помню.
Вот это я к тому, что пройдет, совершенно верно, пройдет несколько месяцев, и про Сочинскую Олимпиаду все забудут. В мире вообще забудут. Ну, не все, но подавляющее большинство людей. Пройдет 4 года, и люди вот тоже будут вспоминать, а где была там какая-то зимняя Олимпиада? А вот про полет Гагарина не забыли и не забудут. И про первый шаг Армстронга по Луне тоже не забыли и не забудут. Если Россия окажется первая хотя бы в околомарсианском пространстве, этого тоже никогда не забудут. Вот это к вопросу о том, зачем нужен этот полет. Надо себя уважать за что-то. Не только за то, что нефть и газ, а за то, что есть мозги. А мозги, мозги, наличие мозгов нужно доказывать постоянно.
Но в свое время 60-е жили, мягко говоря, небогато, и Москва еще, как всегда, отличалась лучшей стороной от всей основной страны, и поэтому главные претензии людей, которые вот возражают против этих дорогостоящих космических программ, стоят ровно в том, что не заняться ли нам сначала обустройством Земли нашей, много где чего не так происходит.
Ну, это, конечно, очень хорошее предложение. Если бы все другие страны мира образно говоря, нажали бы на педаль тормоза и остановили бы свое развитие, пока Россия построит дороги, отстроит больницы, да, всех накормит, напоит, всех обогреет. А уж потом, потом стали бы развиваться все одновременно. Но вот этого не будет. Если мы будем ждать, пока мы построим дороги, пока у нас будут во всех школах будут компьютеры и так далее, и только потом начнем заниматься чем-нибудь, ну, вроде освоения космоса, то все кончится тем, что когда другие страны, представители других стран будут уже ходить по Луне и по Марсу, мы в лучшем случае будем подпрыгивать до околоземной орбиты, вот как сейчас это делаем.
А что, Норвегии плохо живут, что ли? Ну да, кроме экспедиции, там, понятно, Тура Хейрдала на Кон-Тики, да, но это, да, это один человек, и затраты были небольшие. Замечательно живут себе Норвегии, одна из лучших
по всем подъемам. И в Швейцарии не очень хорошо живут, и в Монако живут.
Конечно.
Ну тогда, вы знаете, давайте станем Норвегией, а? Давайте. Давайте Монако, давайте, как вы считаете, что нам легче, стать в Швейцарии или слетать к Марсу?
Ну, этой постановке, да, к Марсу, конечно.
Ну, вот поэтому давайте слетаем к Марсу, пускай хоть что-то будет.
А Швейцарии забудем, то есть пускай страна...
Нет, ну почему, знаете, будем есть швейцарский шоколад и понимать, что, летая к Марсу, развивая технологии, развивая мозги, повышая уважение к себе как нации, возможно, мы когда-нибудь построим хорошие шоколадные фабрики, которые будут выпускать шоколад не хуже швейцарского.
Почему наши спутники все падают? Может, кого не было? Спутников, что ли? Таня спрашивает, почему наши спутники все падают? Первая часть вопроса.
Ну, я бы не сказал, что они все падают. Падают они достаточно часто, к сожалению. Почему? Ну, как вам сказать? Ну, почему «Жигули» хуже «Форда»? С точки зрения сборки. Я понимаю, это немножко натянутое сравнение, потому что... Наша проблема, проблема нашей промышленности всегда была крупносерийное производство. Вот когда дело заходило о мелкосерийном, о космических кораблях, о ракетах-носителях, то всегда как-то вот мы были на уровне. Но что происходит сейчас с космонавтикой? Ну, я бы так сказал. Во-первых, конечно, уже такого отношения к ней, как к священной корове, нет. Вот раньше, при всех колоссальных недостатках советской системы, к космонавтике относились действительно как к чему-то священному. Вот это было очень престижно, работать в космической отрасли. Хорошо платили, уважали. И люди, когда они приходили на сборочные линии, где собирались корабли, ракеты-носители, они их собирали так, как будто они сами на них полетят. Вот такое было отношение. А сейчас...
Не то, что там УТК, как загранотряды...
Была военная приемка, конечно, вы знаете. Было, то есть было совершенно верно.
Система, да.
Но в первую очередь, вот у североамериканских индейцев есть очень хорошая поговорка. Ты можешь привести лошадь на водопой, но ты не можешь заставить ее пить. Вот никакая военная приемка не заставит человека работать качественно, если он сам этого не хочет. Особенно в наших российских условиях.
Подробнее о лунной программе США просит рассказать Алекс, а я чуть-чуть переформулирую вопрос, потому что программа была огромная. Почему мы-то отказались? У нас тоже были свои лунные программы. Что об этом в архивах вы нашли и что правда?
Ну, для этого не надо работать в архивах, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что, конечно, лунная программа СССР, так же, как и лунная программа США, была в первую очередь мотивирована политически, то есть нужно было добраться первым до Луны. И после того, как это сделали американцы, ну, в общем-то, интерес к дальнейшему осуществлению советской лунной программы был у руководства СССР потерян. Поэтому ее закрыли. Хотя, наверное, можно было довести до ума весьма непростой ракетоноситель «Н-1», может быть, можно было. Можно было построить лунную базу какую-то на Луне. Тогда, в начале 70-х, это еще было интересно. Сейчас-то, конечно, уже нет, а тогда еще да. Но опять же, ну кто бы уже об этом помнил? Помнили бы о том, что первыми на Луне были американцы, а то, что там русские были бы в большем количестве, не 12, допустим, а 22 человека. Ну, это так уже, это уже вопрос количества, а не качества.
А с Марсом есть шанс стать первыми, да?
Я считаю, что да. Ну, по крайней мере, с околомарсианским пространством.
Давайте от спутников к авиации.
Давайте.
Сказали, я даже этого не знал, что помимо Соединенных Штатов, где немного полетали в качестве регулярного пилота на пассажирских авиалиниях.
Ну, да, это скажите, громко сказано, это пассажирских авиалиниях, это так, воздушное такси больше. Гонял в районе Чесапикского залива полеты над Анаполисом.
Туристов над Балтимор... возили, что?
Ну да, туристов зевак. Нет, русских ни разу не приходил. Нет, приходилось, но не туристов возил, а своих друзей просто катал. Сейчас уже над Анаполисом не полетаешь, потому что там находится военно-морская академия. Всем хорошо известно. И вообще военно-морская база теперь там закрытое пространство после терактов 11 сентября.
А в России вернулись тогда уже, это, соответственно, в нулевых было, да?
Это был 99-й год.
В 99-м году и тоже полетали в качестве, сказали.
Да, она вылетала в аэроклубе, потом вот буквально несколько лет тому назад был пару лет пилотом учебно-летного отряда Аэрофлота.
Смотрите, опять же про падение, да, потому что, ну, что еще интересует людей, безопасность полетов. Падают или происходят различные отказы не только там у наших стареньких самолетов, но и те же робусы отказывают, те, которые надстроены вокруг компьютера. Из-за чего это все происходит? Это, скорее всего, мы же говорили, что там 80% у нас или около того человеческий фактор.
Аэробусы отказывают, а вы какие отказы имеете в виду и когда?
Ну, посадки без двигателей, да недавно, буквально встречал. Нет. Я не готов как-то так по фактам говорить, но встречаются аэробусы тоже, или не отказываются?
Да аэробусы. Нет, ну вот и такой самый, конечно, неприятный отказ был несколько лет назад, когда упал в Южной Атлантике А-330. Вот так раз это говорит о том, что авиация находится...
Из Бразилии,
совершенно верно, которая авиация находится... Вообще вот как человек, имеющий определенное отношение к общественным наукам, могу сказать, это достаточно известная истина, что самое трудное – это жить в переходный период. Вот когда ни феодализм, ни капитализм, ни капитализм, ни социализм, ни социализм, и опять не капитализм. Вот непонятно, по каким законам жить, какие должны быть ценности, какие понятия в хорошем смысле этого слова. Вот в авиации сейчас тот же самый переходный период. Вот переход от классической авиации к так называемой компьютерной. И вот в этот переходный период действительно возникают ситуации, когда человек не совсем понимает, как ему взаимодействовать в какой-то ситуации с компьютером. Вот это то же самое произошло с этим бедным А-330. Когда действительно, ну, я не хочу сейчас, конечно, вдаваться в технические подробности, но возникла ситуация, когда компьютер ошибочно посчитал, что у самолета слишком большая скорость, стал задирать нос аэробуса, чтобы тем самым скорость погасить. В итоге скорость на самом деле была нормальная, но она упала. Самолет свалился, ну, есть такая скорость свалился. Не то, что он там стал кувыркаться, а просто-напросто стал падать так, примерно плашмя. Вот, и экипаж,
не хватало,
да, ну и экипаж, он как бы не совсем понимал, что происходит, как это такое произошло. Ну, вот в итоге самолет упал. В общем-то, экипаж мог справиться с этой ситуацией, если бы он имел бы более полную картину того, что происходит. Но он ее, к сожалению, не имел.
Застраховаться от этого невозможно. Надо вырабатывать новые алгоритмы общения, такие человеческие, человеческо-машинные.
Ну вот я так вам скажу. Я в Тулузе побеседовал с летчиком-испытателем Airbus'а Филиппом Пиреном. Он, кстати говоря, еще и астронавт по совместительству, летал в космос. И вот мы с ним так раз говорили на эту тему. Вот это компьютерная авиация. Да? И он сказал, да, действительно, многие летчики классической пилотской школы говорят, ну хорошо, вот ваша компьютерная техника, это все здорово, это удобно, да, это надежно. А вдруг она откажет, и что тогда делать? Ну и что, сказал Пирен, ну что вот из-за этого, будем делать худшие самолеты, чтобы летчики поддерживали свои пилотские навыки? Да ничего подобного. Мы будем делать такие самолеты, которые вообще не будут отказывать. Вот так вот. Вот это вот, есть такое модное слово, мейнстрим. Да? Вот это вот главная тенденция сейчас развития, по крайней мере, гражданской авиации. Ну, смотрите, на самолете. Вот скажите, у вас часто ломался компьютер? Я не имею в виду зависал, а ломался вообще вот после этого, чтобы его выбросить только.
Ну, бывали такие, правда, часто это было связано с механическим повреждением.
Да, ну, правильно, уронили, там, искупали ванны, засунули случайно микроволновку, да. Но так-то нет. Но вот смотрите, на самолете 3 компьютера. И каждый из этих компьютеров намного надежнее, разумеется, каждый из этих самолетов, простите, каждый из этих компьютеров намного надежнее, чем те, с которыми мы имеем дело в повседневной жизни. Вот если откажет один компьютер, в дело вступит второй компьютер. Если откажет второй компьютер, подключится третий. А чтобы отказали 3 компьютера, простите, но для этого нужно, чтобы в самолет попала ракета. Но если это произойдет, последнее, что будет волновать экипаж и пассажиров, это как на самолете работают компьютеры.
30 секунд у нас осталось. Самая последняя мечта-то осталась — в космос слетать. Полетите.
На околоземную орбиту нет. Скучно, неинтересно. Потеря времени, я считаю. Вот если вы, конечно, в дальний космос. Ну, хотя бы, вы знаете, за окололунное пространство, за лунную орбиту. Конечно, да. Но я реалист, понимаю, что в моем случае это уже, конечно, несбыточная мечта, поэтому я, собственно, и не стремлюсь к ее осуществлению. Я думаю, что можно и на Земле сделать много чего хорошего для космонавтики.
Реалист, а на мой взгляд, романтик Юрий Караш был гостем программы «Без дураков». Спасибо за то, что пришли.
Спасибо, что пригласили.
Рассказом. Всего доброго и счастливо.
Спасибо, до свидания.